Один из старейших и красивейших храмов Новониколаевска-Новосибирска находится на пересечении главных улиц сибирской столицы. Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Его золотые купола видны пассажирам поездов дальнего следования, горожанам, спешащим по своим делам. А для большинства прихожан Александра Невского храма – это, пожалуй, лучшее место на земле. В день памяти святого благоверного князя Александра Невского множество верующих, отложив дела, пришли на праздничную службу. Божественную литургию в этот день в соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В этом году в России торжественно отметили значимый юбилей – 800-летие со дня рождения государственного мужа, политика, дипломата, непревзойденного полководца, достойного сына своего отечества, святого князя Александра Невского. Владыка Никодим напомнил верующим о подвиге святого в деле сохранения веры православной и защите русского народа, о величии благоверного князя, который и спустя века является покровителем и защитником нашего воинства и отечества, являясь олицетворением страны.
Сей день, братья и сестры, святая русская православная церковь почитает день погребения святаго великого благоверного князя Александра Невского. Люди просили у него заступничество пред Господом, ибо верили, что он уже сейчас стоит пред престолом Божиим. Ибо служение его на благо рода христианского было столь велико и столь значимо, ибо образ жизни его по заповедям Христа был виден всем, что никто даже и не мог помыслить, что ныне он не перед Господом. В наше время очень важно, что мы вспоминаем святое имя Александра Невского, чтобы все, видев его пример, пример живого человека, который жил, который служил, который верил, который молился, чтобы все люди поняли, как должно надо жить и Богу служить, как должно пройти этот земной путь так, чтобы все, плача о твоей смерти, прославляли милостивного Господа за те благодеяния, которые Он явил через тебя. И ныне мы все вместе, вся русская земля, прославляем день памяти святаго благоверного князя Александра Невского.
Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
начале календарной зимы на стадионе «Локомотив» состоялся первый детский турнир по хоккею с мячом на Кубок Святого Благоверного князя Александра Невского. Его организаторами выступили спортивный отдел Новосибирской епархии и Центр зимних видов спорта. Для участия в отборочных соревнованиях в Новосибирск прибыли 10 команд. Победители примут участие в турнире на Кубок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. С приветственным словом к юным спортсменам, их родителям и наставникам обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие друзья, мальчишки и девчонки, детство всегда должно быть счастливым. Детство всегда должно быть сопряжено и с физической культурой, чтобы ребенок становился крепким и здоровым. И очень важно, что сегодня здесь мы проводим вот такое мероприятие, которое проходит у нас первый раз. Я приветствую всех вас на это мероприятие. Желаю вам, чтобы вы, видя пример Александра Невского, четко и ясно понимали, что есть добро, что есть зло и как надо жить во имя других людей и во имя родной страны. Мы сегодня все победители, и поэтому я желаю всем вам крепости душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Памятная дата в календаре современной России – День воинской славы, День героев Отечества. Примечательно, что праздник отмечается в День памяти святого великомученика Георгия. Именно в этот день в дореволюционной России чествовали георгиевских кавалеров – от прославленных полководцев до бесстрашных солдат и матросов. В Новосибирске сложилась уже своя многолетняя традиция в этот день возлагать цветы к бюсту трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. В торжественной церемонии приняли участие герои России, руководители города и области, представители общественных организаций, ветераны, курсанты, кадеты, школьники. Дань памяти нашему прославленному земляку отдал и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Сегодня у нас знаменательная дата, потому что наше Отечество торжественно отмечает День Героев. День Героев СССР, День Героев России, всех тех людей, которые совершили подвиг на благо людей, на благо нашей отчизны. Одним из таких людей был Александр Иванович Покрышкин, трижды герой нашей страны. И вот в этот день к его памятнику мы и возлагаем цветы, тем самым показывая, как мы благодарны ему за его дела, как мы чтим всех героев. Очень важно, чтобы в наше время подрастающее поколение имело четкие, понятные духовные ориентиры, в том числе помнило о такой важности, как патриотизм. И вот Александр Иванович показывает, как можно служить на благо отчизны, на благо людей, на благо всех, кто любит свою родину.
В новом микрорайоне, расположенном в левобережье Новосибирска, ведется строительство храма во имя святых благоверных князей Петра и Февронии. С такой инициативой построить храм поблизости выступили жители развивающегося жилого массива. Около года назад началось строительство деревянного храма, а в начале декабря состоялось значимое событие – освящение его куполов и крестов. Чин освящения совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Освящается знамение секретное, окропление Отца и Сына и Святаго Духа.
Оси Господи, люди твоя, и благослови достояние.
По словам жителей, новый храм должен стать местом объединения людей в радости и в горе, в общей молитве за свои семьи, близких и свое отечество.
Заканчиваем строительство нового храма в честь Петра и Февронии здесь, на этом месте. Никогда здесь храма не было. Район абсолютно новый. Но понимая, что надо отвечать на запросы жителей, которые просили построить здесь храм, мы в течение этого года усердно трудились и, как видим, стоят стены храма. Ну а сегодня будут подняты купола, сегодня будут подняты кресты, чтобы дело строительства храма продолжалось. И надеемся, в ближайшее время храм будет достроен, и Пасху Христову, по милости Божией, будем уже встречать в этом храме. Ну а всем желаю крепость душевных и телесных сил на многое и благое лето.
В Новосибирске подвели итоги года, посвященного празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Торжественное собрание прошло в День памяти святого 6 декабря. В актовом зале Новосибирского областного колледжа культуры и искусств собрались организаторы и участники мероприятий, посвященных знаменательному юбилею. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
У нас было проведено множество различных мероприятий. И надо сказать, что чаще всего это были церковно-общественные мероприятия, потому что мы друг друга дополняли, восполняли, друг друга поддерживали, чтобы проводимые мероприятия были как можно более важны и значимы для жизни простого человека. Могу сказать одно. Большинство мероприятий было проведено. Некоторые мероприятия мы перенесли на следующий год. То, что связано с детьми на природе, на выезде, мы решили летом некоторые из них не проводить. Но это значит, что празднование, посвященное Александру Невскому, будет продолжаться еще и в следующем году. Ну а на самом деле память об Александре Невском всегда жила и будет жить среди нашего народа. Всегда в церкви будет поминовение святаго, и всегда будут возноситься к нему молитвы. Ну и еще хотелось бы напомнить, что первым каменным зданием города Новосибирска был храм Александра Невского, где я сегодня и совершал божественную литургию. Связь поколений неразрывна. Кто что бы ни говорил, но невозможно русского человека оторвать от памяти своих предков. Тех, кто сделал нашу страну великой. Тех, кто заложил мощный фундамент для нашего духовного развития. Ну а сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех, кто здесь находится. Я мог бы обращаться поименно, пред каждым склоняя свою голову, помня о тех усилиях, которые были положены в проведении различных мероприятий и их личном участии. Но еще раз говорю вам большое спасибо за ваше усердие, за вашу помощь, за вашу заботу о судьбе нашей Родины и подрастающего поколения.
Владыка Никодим вручил награды Новосибирской епархии, особо потрудившимся в организации и проведении юбилейных торжеств.
Здравствуйте, братья и сестры. Время ваших вопросов. Вот такой вопрос. Известно, что уже распятому Христу дали пить губку, пропитанную уксусом. Это был знак милости или издевательства. Уксус ведь не вода. А уксус – это что, перебродившее вино? То есть, ну, его применяют в кулинарии, там, в качестве вкусовой какой-то добавки. Вот такое перебродившее вино, которое не обладает должным вкусом, но продолжает оказывать свое дурманивающее действие, предлагали людям, мучимым на кресте, чтобы их мучения продолжались как можно больше. То есть давали, чтобы они, ну, как силы их поддержать. Любой человек даже в агонии смертельной цепляется за соломинку, пытается протянуть последние минуты, часы своей жизни. Но когда Христу протянули губу, он понял, что это уксус, и отказался. Он не хотел в одурманенном сознании встречать вот этот момент своей человеческой кончины. Так что это было отчасти некая милость, но милость, одурманивающая сознание, Господь ее не принял. Вот еще один вопрос. Судьба Иова, многострадального ветхозаветного. Зачем ему пришлось столько претерпеть? Ведь он был исполнителем воли Господа. Вы знаете, таких вопросов много. А почему в мире существует зло? Почему страдают праведники? Почему Авраам чуть был не принес жертву своего сына? Ведь много примеров таких удивительных, которые поражают нас. Нас, которые, наверное, хотят прожить жизнь исключительно безболезненно, в сплошном потоке удовольствий. Нет. Если уж мы, верующие люди, христиане, не в состоянии будем терпеливо переносить те естественно возникающие в мире невзгоды, кто ж тогда их перенесет? Ну, в мире существует горе, существует болезнь, существует несчастье. Мир помрачен грехопадением Адама и Евы. Болезненность – это естественное состояние человека. Несчастье, к сожалению, нравится или не нравится, тоже естественное положение вещей. Потому что мы здесь с вами находимся в изгнании, мы лишились Царства Небесного. Мы пытаемся здесь строить свою жизнь по образцу тому, который предлагает нам Господь, по заповедям Божьим, по примеру святых. Ну, а если получается какая-то неприятность, случается с нами, надо ее переносить. И Господь нам показывает через Священное Писание удивительнейшие примеры послушания, терпеливости, милосердия, надежды на Бога, веры в Его милосердие конечное, полную истинную справедливость. И являют ее такие праведники, как Иов многострадальный и другие мученики за Христа. Если бы этих людей не было у нас примером, как бы мы вообще бы жили, с кого бы мы брали пример? Поэтому для того и страдал, чтобы нам было легче переносить, в том числе и наши собственные невзгоды, помня о тех трудах, которые понес он, Иов многострадальный, да и огромное количество других угодников Божьих. Еще вопрос. Что было до сотворения мира? Как понимать, что Бог был всегда? Что он делал, когда мира не было? Ух, вопросик. Но вы знаете, есть вещи, которые действительно сегодняшним языком и не объяснить. Ну, в конце концов, вот вы люди взрослые, вы пришли когда в школу, вам сразу начали давать алгебру, начало анализа, тригонометрию, дифференциальные уравнения, интегралы. Это же правильно. Арифметика. Вот сначала примите понимание того, что Бог, Создатель мира, был всегда. Бог создал нас. Создал мир видимый, физический. Но нужно еще вот что принять, что рано или поздно и этот мир закончится, и его не будет. И снова будет инобытие, совсем другое существование. В том числе и наше с вами, если мы сподобимся Царству Небесного. А уж что там было? Даже апостол тот говорит, я, говорит, того не видел, того ока не слышал, того уха. Что не приходило то на сердце человека? Что там в Царстве Небеснем? Поэтому давайте некоторые вещи, может быть, оставим. Потому что можно потратить всю сегодняшнюю программу на рассуждение на эти темы. И так толком ничего и не выясним. Поэтому, да, было какое-то бытие иное, чем то, в котором пребываем мы сегодня. Какое? Узнаем. Еще вопрос. Как светить воскресный день? Что делать в этот день? Помню, бабушка говорила, что в этот день нельзя ходить в баню, нельзя стирать, нельзя шить, нельзя работать. То, что я от себя добавляю. Этот день нужно посвящать Богу. 6 дней трудись для своего, вот, жизни для своей. А 7-й день посвящай Господу Богу твоему. Что делать в этот день? Ну, как что? Как в церковь идти? Какие варианты еще могут быть? Других не может быть. Пойти в храм Божий. Помолиться Богу, если уж человек лежит на одре болезни, не может подняться, может дома почитать более усердные молитвенные правила, каноны акафисты, потрудиться как-то. В этот день нельзя работать для себя, любимого. Помочь соседу можно, а вот для себя работать нельзя. Поэтому и запрет. Нельзя ходить на день для другого. В субботу ходили в баню, чтобы чистым и физически, и духовно, очистившись в бане и паке бытия, вы на исповеди предстать перед Богом в день воскресный, причаститься ты Христовых тайн. Вот так нужно проводить и воскресные, и любые другие праздничные церковные дни. Еще вопрос. Актриса ушла в монахини в сильно уже взрослом возрасте. Я тоже задумалась. Возраст, живу одна, может быть, принять постриг. Вы знаете, в монастырь не уходят, в монастырь приходят. Вот, тоже нужно понимать, что это тоже, наверное, определенный духовный этап. А придя в монастырь, вы там чем будете заниматься? Это что для вас, как дом престарелых, что ли? Да в монастыре монахини сами себя обслуживают, пашут землю. В прямом смысле этого слова. Вы съездите в монастырь, посмотрите. Пашут земли, грузят картошку, вот ее в грузовики привозят. Перед этим еще окучить нужно, посадить там, прополоть. Ходят за скотиной, выращивают хлеб, трудятся, занимаются какой-то деятельностью, в том числе гуманитарной, просветительской. Наши труды же нужно там какие-то определенные совершать. Это же не просто так. Там молодые-то не всегда справляются. Что уж там делать пожилым-то? Может быть, все-таки вы здесь и сейчас будете заниматься молитвой, делами милосердия, служением ближнему. Может быть, это все-таки немножко неправильно понимаемая нами цель христианской жизни и что такое монашество. Она для себя сделала такой выбор, способны ли вы. То не надо разбираться с этим духовником, а не принимать монастырь как некий вот там дом престарелых для православных. Нет, нет, там нужны молодые, сильные, здоровые. А здесь они тоже нужны. Здесь нужны и пожилые в том числе. Если даже вы оказались одна, как одна, неужели нет у вас детей, внуков? Ну, даже если нет, ну, есть люди, может быть, нуждающиеся в вашей помощи, вы можете помощь оказывать. У нас есть сестричество милосердия. Бывают люди, требуется кому-то уход, и вы можете это делать. Без всякого монастыря можете служить людям и делами милосердия и молитвы. Еще вопрос. В какие дни поста можно употреблять алкоголь? Какой можно, а какой не надо, и сколько? И на Новый год. А я спрошу вас, а зачем употреблять алкоголь? Вот давайте вот будем откровенны, да, вот вы же без меня это можете найти, если порыщите там, вы найдете. А вот, батюшка, вот апостол-то писал, вот молю тебя, говорит он, не пей только одну лишь воду, но употребляй немного вина для здоровья твоего. В древности виноделание, вино было единственным способом сохранить витамины, микроэлементы, антиоксидантные свойства вина молодого, там, да, сухого, натурального, они известны. Но сейчас-то у нас, слава богу, фрукты не переводятся в наших магазинах. Мы научились солить, мариновать, делать собственные там, варенья, соки, там, пастеризовать их. Поэтому особой нужды, наверное, и нет. Я спрашиваю, зачем? Для веселья? Для одурманивания сознания? Для чего? Ну, если действительно... Вот есть, бывает, и медики рекомендуют там, бокал сухого вина для каких-то определенного рода там, болезненных состояний. Почему нет? Да на здоровье. Но не надо это делать для употребления, для турманива, для веселья, что вам так грустно живется. Может быть, по грехам, может быть, способ избавиться от уныния – это покаяние, исповедь. Подумайте об этом. Вот, поэтому нет никакой нужды употреблять алкоголь. Если это... обстоятельства выше вас, пригласили вас в гости, налили вам чарочку. Ну, пригубите ее, только не упивайтесь же вином, говорит тот же апостол, в нем же есть блуд. Не упивайтесь. Поэтому количество вина должно быть очень простое, чтобы у тебя не заплетался язык, чтобы не было дурманина сознания, чтобы спокойно ты мог вечером вычитать молитвенное правило. Вот такое, например, я читал в свое время требования, например, в знаменитом домострое. Поэтому смотрите, сколько... Вопрос, зачем? Ну, а сколько, я вам ответил. Не то же самое, Новый год. Я неизвестен. Такой праздник, я не знаю, что это за праздник, что мы там празднуем. Ничего еще не произошло, а мы празднуем. Вот мы празднуем Новый год. А может, там какой-нибудь еще вирус на нас нападет, и будем только страдать в следующем году. Поэтому тоже не вижу никакого повода на Новый год употреблять спиртные напитки. Еще вопрос. Прям сегодня вопросы, прям на диво. Зачем мы нужны Богу? Богу мы нужны для любви. Любить надо кого-то. Вот Бог есть любовь. Вот чтобы любить нас, Господь нас и сотворил. Я вот такое мнение читал у батюшки одного. Мне очень нравится такой ответ на ваш вопрос. Для любви. Еще вопрос. Ходим мы с ребеночком в храм. Он ходит во время службы, я отвлекаюсь на его хождение, волнуюсь, мысли скачут. Это сильно плохо. Да, надо детей как-то объяснять им, что мы пришли с тобой в Дом Божий. Вот мы перед Богом стоим. Вот ты вот должен ощутить. Не надо фантазировать ничего себе, но ты должен понять святость этого места. Не надо шастать по храму. Если ты устал, посиди, стой, молись. А если мы не приучим детей к элементарному благочестию, потом будет только хуже. Еще вопрос. Зачем мы осеняем себя крестным знаменем при произнесении имени Господа, Богородицы и поминаемых родственников во время молитвы, видимо, имеется в виду? Мы себя осеняем крестом. Это очень давняя такая традиция, еще в первые десятилетия христианства зародившаяся. Мы осеняем себя крестом, себя распиная на кресте. Мы этим жестом мы подтверждаем свою веру в распятого и воскресшего за нас Христа, пришедшего мир спасти. Поэтому, естественно, во время молитвы, тем более при произнесении в молитве имени Божьей, мы осеняем себя крестом, Божьей Матерью, Стиховодников Божьих, заканчивая молитвенное прошение, подтверждая свой статус. Как военнослужащие отдают честь, так и мы с вами тоже демонстрируем свое состояние, свое положение христиан. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 13 главы Евангелия от Луки. «В одной из синагог он учил в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощь. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, позвал ее и сказал: „Женщина, освобождаешься ты от недуга твоего“. И возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Предначальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, которые должно делать, а в те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, уже 18 лет не надлежало ли освободить от уз сих дней субботний?“ Когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Вот мы сегодня с вами пытались ответить на ваши вопросы. И вот вопрос был про Иову многострадальную. Эта женщина 18 лет страдала. Но вот наступил момент славы Господи. Она приходит пред Богом, предстает, и Господь исцеляет ее. И это великий пример веры этой женщины и милости Божией по отношению к нам. И вопрос по поводу 6 дней, которые нужно трудиться, а в 7-й день посвящать Господу Богу твоему. Господу укоряют за то, что Он помог несчастной больной женщине. Надо помогать друг другу. И в том числе и в воскресные дни, в дни праздников. Не на себя работать, а тратить это время на молитву Богу, на очищение своей души от грехов в таинстве покаяния, в причащении тела и крови Христова и в помощи другим людям. Помоги вам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.